Есть у одного из святых, великих святых, я бы сказал великих, хотя он не имеет такого титула, Исаак Сирин, он говорил так: «Кого назову разумным из людей? Только того, кто помнит, что есть предел его жизни». Кто не помнит, тот действительно как безумный. Корабль тонет, а он чем занимается? А он подкрашивает там где-то такое, что-то краска соскочила. Корабль же тонет. А ты что делаешь? Еще долго. Представь себе такую ситуацию, правда? А ведь только как человек родился, все, корабль начал тонуть. И в какой момент корабль утонет, опрокинется и пойдет туда, во глубину неизвестного для неверующего человека, по крайней мере, это и для верующих не совсем, глубину небытия, как говорят, никто не знает. А ведь корабль тонет, и никто в это не верит. Хотя все точно знают. Вот правда интересное сочетание – знание и вера. Мы знаем, но не верим. То есть, как мы верим? Если бы мы верили, мне однажды пришлось читать лекцию в университете в одном, и меня спросили, что такое вера. А я не очень, я мягко выражусь, не очень нормальный человек. Лучше сказать, ненормальный. Как закричу изо всей мочи: «Пожар!» Только не так тихо, как сейчас. Все вздрогнули. Молодежь сидит, студенты. Вздрогнули, смотрят. Я говорю, что, не поверили? А если поверили, сейчас бы в эти во все окна и двери бы выскочили. Теперь помнишь, поняли, что такое вера? Нет, мы не верим. Если бы мы поверили, как бы изменилась наша жизнь. Посмотрите, что Достоевский описывает, когда его вели на казнь. Его же должны были казнить, вы же помните. В кружке Петрашевцев был. Как он описывает, вот, ну еще улица, еще потом переулок, еще потом подойдем только к эшафоту, еще на ступени, еще там зайдет, на помост, еще там зачитают приговор. Слышите, как он замечательно все прям линеечкой одно за другим описывает, еще, еще, еще. Вот какие переживания. И многие... Когда, кстати, вот были приговоренными к смертной казни. Посмотрите, как менялись люди. Наконец они лицом к лицу встретились с тем, о чем слышали, что видели, но никогда не предполагали. Слышите, как неудивительно. Никогда не предполагали, что это может случиться с ним. Нет, в том-то и беда, что не верим. Я бы сказал, беда, но я скажу, что в зависимости от состояния человека, для человека, который не имеет христианской веры, то есть не имеет веры в то, что душа человеческая бессмертна, что человека ожидает вечная жизнь, что его в конечном счете там ожидает не Бог-палач, а Бог-врач и любовь, слышите, не палач, как это часто мы видим, там начнутся только ужасы. Нет, ожидает любовь, которая никого насильно мучить не будет. Никто там не подвергнется насильственным каким-то мучениям и страданиям. Это надо... Как бы это важно понять нам, хотя бы христианам? Мы не язычники. Никого Бог не будет мучить, истязать за то, что ты такой-сякой или такая-сякая. Вот тебе за это. Нет, не это произойдет. И как раз не то, что легкомысленные люди говорят: «Ох, Бог, любовь, все, ура!» Другая крайность. Никакой не ура и никакой не палач. А что же будет? А что же будет? А будут очень простые вещи. Простые и непростые. Что же будет? Каждый из нас, если кому случалось, а, наверное, каждому случалось что-нибудь, сделать какую-то пакость. И свербит совесть, и мучает совесть. И ходит человек, все кажется у него хорошо, а нет покоя. Помните, как в опере Борис Годунов? Там поет Борис Годунов. «Шестой уж год я царствую привольно, но счастья нет моей измученной душе». Пушкин, представляете? Пушкин был убежден, что Дмитрия Царевича он погубил, Борис Годунов. Не просто там, не так, как пытались описать там что-то случайно. Он погубил, он убийца. «Но счастья нет моей измученной душе». В какой-то степени, но особенно это переживают, конечно, люди, совершившие тяжкие преступления. Но здесь, то, что здесь мы это видим, это есть, как говорят люди, духовно опытные, которым открылась та жизнь, что здесь эти переживания – это только некая тень, некий слабый намек, и который как может мучить человека. Так вот, что там происходит? Бог наказывает? Или ничего не будет? Или Бог такая любовь, что, пожалуйста, голубчики, приходите прямо в рай, только ножки задирай. Да? Ни то, ни другое будет. А произойдет самая обычная вещь, реальная вещь. Никакая не мистика и не фантазии, а совесть пробудится во всей силе в душе каждого человека. Я бы сказал, усопшего уже. Тела-то там нет. В душе пробудится. Вот, оказывается, что будет. Отсюда открывается вся значимость христианской веры и понимание того, каким нужно быть. Кто это хотел бы, чтобы затем мучиться и страдать, и ничего не иметь возможности сделать главное? Уже изменить-то невозможно. Все, что совершил, я совершил. Все уже. Все сделано. Знаете, как вот разбил человек какой-нибудь драгоценный сосуд. Все уже. Что делать? Тебе дали сокровище. Об этом сокровище сам Христос сказал, что нет ничего дороже души человеческой. Что даст человек за душу свою? А ничего не дашь. Это потрясающее сокровище, которое дано, и которое дано в руки человека, и от моей воли именно, от моего понимания, моего отношения зависит, что будет с этим драгоценнейшим сокровищем, врученным каждому человеку. Как-то тонул один генерал, то есть он утонул, но его все-таки спасли. Он потерял сознание, откачали. Генерал, но не адмирал. Адмирал не может утонуть. Это надо понимать всем. Так этот генерал, это был очень такой балагур, веселый человек. Ну, то, что надо, понимаете, все. И выпить, и посмеяться, и погулять, и попеть, и потанцевать. Ну, просто чудо-человек. После этого, когда его спасли, очень резко изменился его поведение изменилось очень. Ну, все это понимали, никто его даже и не спрашивал. Ясно, перенесел человек трагедию на грани смерти. Но прошло некоторое время, и генерал оставался все тем же, каким он стал, а не каким он был. Ну и, наконец, в узком кругу своих друзей он рассказал, открыл тайну этой перемены. Оказывается, вот за тот миг, долго ли человек, когда потерял сознание, откачали? Ну, представляете, что это? За этот миг, говорит он, я пережил всю свою жизнь. От начала сознательного возраста и до самого этого момента, когда я попал в эти волны. Всю жизнь. Для постороннего наблюдателя это был какой-то миг. Это были какие-то минуты. Он говорит, для меня это была целая жизнь вновь. Но какая? Уже это не просто была жизнь, как мы сейчас живем, ничего не помним, ничего не хотим о многом вспоминать даже. А это была жизнь, как мы бы сказали, в фокусе аппарата, в фокусе телевизионной трубы. Когда он все оценивал, происходила оценка всей его жизни, всех его поступков, всех его мыслей, всех желаний. Вы слышите? Это удивительное дело. Всех происходило. И оценка, моральная оценка, скажем так, всех его деяний. И он говорил, я столько пережил, что это ни с чем ни сравнить, ни сопоставить невозможно. Это его опыт был личный. Все увидели, какое произошло изменение с этим человеком. Скажу так, между прочим, что, видимо, он для него это можно было дать. Слышите? Для него. Значит, это человек, у которого сохранялась возможность изменения, возможность правильного отношения, понимания и изменения своей жизни. Для него. Для других. А для других? Лазарь четверодневный уже смердит, говорит его сестра Христу. Христос говорит, где он? Скажите, отнимите камень. Гряди вон, выходит Лазарь, обвитый пеленами перед лицом не только Марфы, Марии, а ведь пришли, как пишет Евангелие, из Иерусалима. Многие евреи пришли, друзья, потому что многие, видимо, его знали, это был человек непростой, наверное, пришли, чтобы разделить скорбь. И вдруг воскрешает Лазарич, смердящего уже. Ну, что теперь? Понимаете, что теперь? Только пасть ниц всем, всему народу еврейскому, и сказать, ты, Мессия Господи, все, больше нам никого не надо. Помните, что произошло? Собирает Синедрион. Это высшее руководство иудейского народа, высшее, во главе с первосвященником, ну, патриархом, да, архиереи, фарисеи, законники, книжники, то есть богословы, то есть элита, церковная элита собирается. И начинается обсуждение, что делать. Это человек, за которым теперь все пойдут. А вы знаете, это опасно. Почему опасно? А его могут сделать царем. И тогда придут римляне и поработят наш народ. Встает патриарх, первосвященник, и говорит, вы ничего не понимаете, что лучше одному человеку умереть, чем всем. Этот верховный инструмент правления принимает решение убить и Христа, и Лазаря. Генерал как изменился. Он стал вести, ну уж я боюсь сказать, что святой образ жизни – ну, совершенно другим человеком стал. А здесь что? Оказывается, перед какими реалиями может стоять каждый человек? И надо посмотреть на себя, какой категории я могу вдруг неожиданно для меня отнестись. Сюда или туда? Мы каждый раз становимся перед лицом все той же страшной картины, жуткой картины Голгофы, когда вокруг Христа два разбойника распяты. Один ругает его, спаси себя и нас, если ты действительно Мессия. И проклинает всех этих распинателей, рвется с креста. Другой, справа распятый, говорит, достойное по делам. Своим мы приняли. Каждый из нас постоянно находится, каждый человек находится вот в этом состоянии. занять место или справа, или слева. Как? Да в любой почти ситуации. Вот мы сошлись, и что мы начинаем? Что мы начинаем делать? А поносить все на свете. Все власти, церковные, и мирские, и начальство фирмы, или там еще чего-нибудь, неважно. Это самый любимый разговор. О, эти, я бы, если бы меня поставили бы, правда? Я бы 10 раз хуже бы сделал. Но этого я не вижу, конечно. Что вы? Мы постоянно занимаем позицию вот этого левого разбойника. Рвется с креста. С какого? С которого он не может сорваться. Результат самый печальный. Так вот, христианство, оказывается, указывает нам удивительное направление жизни. Если хотите, даже смысл жизни удивительный. Оно указывает, например, разбойника, который был казнен. Это в полном смысле слова. Он казнен был жестоко. Но понимаем ли мы или нет, что мы все, каждый в своей мере, тоже подвергаемся этой неминуемой казни. Какой? Но той, к которой приговорены все же люди. Неужели мы не понимаем? Если бы в нашей жизни, например, мы взяли бы, и если бы были такие уже, знаете, педанты, что взяли бы блокнотик и писали с двумя страничками. Левая страничка и правая страничка. Итак, влево я записываю. Вот. Опять это паршивцы мне что сделали. Опять это мне подставил ножку. Опять тут я заболел. Опять тут мне зарплату не ту дали. Опять это правительство не то поставило. И так далее. В общем, все скорби. А с правой бы начал писать бы. Ох, сегодня у меня был день. Какого счастья. Сегодня какая была у меня радость. Вы знаете, любопытная картина появилась бы. И сопоставить потом эту левую страничку с правой. С правой, где у меня совесть не мучила, например. Душа была чистая. Я вот сделал такому-то человеку добро, помог ему. И слева я пожадничал. Да, другие пусть делают. Обманул. Все с левой стороны вот эти не только скорби и гадости, которые мучат мою душу, а справа наоборот. Интересная была бы картина. Очень бы интересная и очень показательная для каждого человека. Во-первых, что оказалось бы, что действительно, я бы сказал, таких уж радостей и счастья в нашей жизни оказывается гораздо меньше. Это удивительно. Но это факт. Гораздо, оказывается, меньше. Столько скорбей, столько неприятностей, столько расстройств, столько недоразумений. Просто диву даешься, и откуда это сыпется, как горох какой-то. Так много. А счастливых минут так мало. Почему я говорю об этом? Действительно, мы все, каждый человек, мы находимся в положении вот этих разбойников. Правда, слава Богу, что мы не так распяты, как они. Да, слава Богу. Но иногда бывает и такое у людей. Такие бывают жуткие болезни, что действительно такие страдания, такие переживания. Все бывает. Каждый человек стоит перед чем? Как же быть-то? И никто из нас не забронирован от того, что может случиться все, что угодно. Как же быть? Как относиться? В чем же этот смысл этой жизни, когда может случиться все, что угодно в любой момент? И многое уже случалось. Быть как? Где смысл? Помните, Пушкин писал? «Дар напрасный, дар случайный, жизнь зачем ты мне дана? Тайной ты на смерть обречена. Какой-то, ну, кто-то должен подсказать, да. Пушкин, я с ним чай-то пил, но уже давно, это в 19 столетии, понимаете, еще. Вот, да. Действительно, этот вопрос невольно встает. Невольно. как относиться к этому, где найти смысл, именно смысл этого существования, которого, кстати, независимо от того, даже если бы случилось, что моя правая страничка бы оказалась вся испещренной надписями, а левой было бы совсем почти ничего, знаете, и пожалуй, станет еще хуже. А почему? Люди, сильно страдающие, они говорят, дайте нам что-нибудь, мы хотим умереть. На войне, когда вот страшное сражение, он весь израненный лежит, отступление, убейте меня, чтобы мне не попасться в плен и не подвергнуться жутким истязаниям. Слышите? Оказывается, подчас даже происходит какая картина, что человек-то, который живет очень хорошо, и у которого представим себе, что все изобилие всех благ земных, а дальше что? И с этим совсем расстаться? Только подумайте. Потерять рубль или потерять лимон, то есть, извините, миллион. Разница, наверное, есть. Разница есть или нет? Вы подумайте только. А если это неминуемо? И человеку приходится, мне приходится вот очень часто, это в лекциях упоминать один случай, который я как-то прочитал, как одна миллиардерша умирала, да, и попросила принести ей ее платье любимое. Да, принесли это платье. Она вцепилась в него руками и в этот момент скончалась. Описывают так, что не смогли потом разжать ее руки. Так пришлось вырезать этот кусок платья и хоронить вместе с этим куском платья. Вы представьте себе только, что душа-то остается в полном осознании, самосознании. Личность-то остается. Прекрасно все видя, все созерцая. Остается со всеми страстями. Вот с этим куском этого платья, в который в землю вместе опускают. Представьте себе ужас, с чем расстается эта душа. Какие жуткие страдания. Потерять что? Все, что, кажется, давало величайшее, полное благо, полное земное благополучие. Какой ужас! Так что неизвестно еще, кому завидовать. Тому, кто живет очень хорошо, или кто живет очень плохо. Расстаться с плохим – ой, с удовольствием. Расстаться с хорошим – ой, не дай бог. Не правда ли? И все равно вопрос-то остается. Каково отношение должно быть человека и с точки зрения какого критерия? Вот что очень важно. Какого критерия? Ведь вы знаете, эти все оценки – Они же могут радикальным образом меняться в зависимости от того, верит человек в Бога, в душу, в вечную жизнь. Или верит. Я подчеркиваю, не верит, а то я неверующий. Ой, до того глупо, это смех один. Или верит, что нет Бога, что нет души и нет бессмертия. Как страус зарывает голову в свой песок, когда на него там лев бежит или кто там. Он, да, и все в порядке, чуть-чуть меня нет. Так и здесь тоже. Верит, что этого нет. Почему верит? Это вопрос уже другой. Ну, кстати, трудно не сказать. Почему я верю в это? Чтобы не обнаружились все дела мои. Все же кончается. Уже не будет. Ни разума, ни совести, ничего. Все, конец и все. Для многих, о, это замечательный выход. И понятно для кого. Понятно для кого. Трудно для многих, для большинства, наверное. Ой, как трудно согласиться, что умер и все. Вот был человек, и вдруг его нет. Как это нет? И вдруг меня нет? Вообще, совсем. Видите, с разных сторон мы все подходим к одному и тому же вопросу. Вопрос, а какой же смысл жизни-то? Так вот, он, этот смысл, он, конечно же, определяется верою человека. Во что он верит? Кто верит в Бога, в душу, в бессмертие? Кто верит в то, что ничего этого нет? Кто верит в какие-то перевоплощения? Перевоплощение. Это особенно замечательно. Вот здесь в жизни я, знаете ли, не удалось. Да и зачем? И не хочу я особенно напрягаться. А уж зато, когда стану крокодилом, вот там я уж стану совершенным существом, конечно, перевоплотившись в него. Это такая просто глупость такая, что диву даешься. Вот придумали. Услышите, это придумали. И пошло. Год змеи, и все календари со змеями. Какие? Где, в какой стране? Ну, в основном православной. Ну, замечательно просто. Лучше просто не придумаешь даже. Так вот, нас-то, конечно, интересует более всего смысл жизни с христианской точки зрения. То, о чем вот мы говорим, что православное мировоззрение говорит о будущности, говорит о вечной жизни, говорит о вечной жизни личности и человека. Это является одним из самых главных положений христианской веры. А если хотите, даже главное. Потому что и вера в Бога, и вера во Христа, и вера во все эти догматы, они все только дают мне основание для того, чтобы понимать, для чего я существую. Христианство утверждает, что человек существует для вечной жизни, что он предназначен для вечной жизни. Причем не просто жизни, а для вечного блага предназначен. И эта земная жизнь является только преддверием, если хотите, лучше сказать, экзаменационным периодом в человеческой жизни. Так же, как куда-то нужно поступить, необходимо сдать экзамен. И вот здесь у нас наша жизнь заключается в чем же? В чем ее смысл заключается? Здесь мы должны сдать экзамен. Какой? Это очень интересно. Даже люди, которые совершенно не верят в Бога, они все-таки знают, что такое совесть. И мы можем встретить прекрасных атеистов, я говорю, прекрасных людей, как людей. Они атеисты, они воспитаны в этом, в атеизме, или воспитаны в какой-то другой даже религии. Но человек может следовать голосу своей совести, и мы тогда говорим, какой прекрасный человек. И это действительно, так. В земной жизни каждый поставлен перед очень важной реальностью, которая в конечном счете и определяет всю его будущность. Эта реальность какова? Человек обладает свободой выбора между добром и злом. Да, понятия о добре и зле могут быть разные, и в разных религиях действительно они очень разные, подчас очень разные даже. Так? Тем не менее, в каждом человеке это свойство оценки добра или зла, это чувство, если хотите, совести, в каждом присутствует. И все достоинство человека и весь результат его экзамена, оказывается, сводится к чему? К тому, как он относится к своей совести. Как он относится к этому? Это первичное необходимое условие. Вы знаете, просто были удивительные же факты. Вспомните хотя бы такой факт. Тот, кто читал Евангелие, Новый Завет читал, помните, например, страшного гонителя, одного гонителя, о котором упоминает Евангелие, сейчас я скажу, какого, который имел целую команду, который ходил с этой командой по городам и селам, и хватал, арестовывал каждого, кто исповедовал Христа и приводил его в Иерусалим для истязаний. Страшный человек, энергичный, активный, умный, талантливый. Он делал это по совести. Это был Савл, который стал Павлом. Он это делал по совести. И что мы видим? Когда человек это делает, пусть ошибается, жестоко ошибается, но искренне, по совести поступает. Не по лукавству, не оправдывая себя, действует без какого-либо самооправдания, а искренне по совести, тогда сам Бог укажет ему, где истина. Какое огромное количество людей, будучи неверующими, будучи противниками даже христианства, но когда жили по совести, Бог приводил многих, очень многих из них, приводил ко Христу, к христианской вере. Они становились, я вам скажу, даже великими людьми, каким стал этот Савл, получив имя Павла. Он, который со Христом не ходил, слышите? Который был свидетелем, когда камнями побивали архидиакона Стефана, у его ног одежду складывали эти убийцы. Он стал наряду с Петром первоверховным. Вы подумайте. Ну уж надо бы кому-нибудь из других апостолов. Нет, он стал первоверховным. Подумайте только. Так вот, первое и главное, что, оказывается, стоит перед человеком, и без чего говорить о каком-то смысле жизни просто бессмысленно. Первое и главное – это совесть. Это совесть. Вот это лакмусовая бумажка. Вот это центр. Вот это, если хотите, главный нерв человеческой жизни. Смысл жизни с христианской точки зрения. С христианской, еще раз говорю. Так в чем жить по совести? Не без лукавства, без самооправдания, без обмана и прочих вещей, а жить по совести. Совесть эта в христианстве наполняется такими великими и благими, я бы сказал, элементами, которые могут сделать человека, живущего по христианской совести, по истине богоподобным. Ведь все те, кого мы называем преподобными, не просто подобными Богу, а преподобными, кого мы называем, все эти люди, чем они отличались? Тем, что они не просто жили по совести только, просто, я говорю, по обычной нашей, человеческой. Нет, они, узнавая, каковы должны быть свойства нормального человека, читая это в Евангелии, что это есть любовь, что это есть великодушие, что это есть мир, это есть благожелательство, это есть, если хотите, милосердие, это есть прощение. Представьте себе, это есть неосуждение. Подумайте только. Так? Благожелательство, еще раз повторяю, ко всем. И любовь. А когда они это читали, они решились жить именно так. Это же Христос говорит, это сам Бог говорит. И они чем отличались вот от всех нас? Чем? Тем, что они приняли решение жить вот так, как говорит Христос. Решение. И тщательно узнавали, каким должен быть нормальный человек. Изучали эти заповеди. Смотрите, о чем говорит Евангелие. Посмотрите, как Христос себя вел. Вот, оказывается, каким надо быть для того, чтобы приобрести подлинное достоинство человека. Вот, оказывается, что совершалось. Вот, оказывается, как смысл жизни может расширяться, если хотите, при наполнении человеческого сознания вот этими христианскими нормами жизни. Я боюсь сказать идеалами, потому что как только скажешь идеал, то все: «О, это идеал». Тогда нечего и думать. Не идеал, а нормы жизни. Нормы. Нормы как раз относиться с любовью к человеку, а ненавидеть. Это что такое? Это дерзать себя. А если есть возможность, и того, кого ненавижу. И что это такое? Смысл жизни, если хотите. Если... Смысл жизни – это красота. Как нам, как приятно смотреть на что-то чистое. Чистое. Даже зайдете в какое-то помещение, где чисто все убрано. Просто приятно. Просто наслаждение. Не правда ли? И зайдите в грязные, засоренные, замусоренные. Ой, скажу, что-то не по себе. И верно. И верно. Посмотрите, как в нашей душе присутствует же, присутствует вот это влечение к красоте. Потому что что такое красота? Красота – это есть не что иное, как совокупность всех нормальностей, я бы сказал так. Всех нормальностей, которые возможны, когда мы говорим о человеке или о чем-либо другом. О чем бы ни было. Здесь все кажется, все так и говорят. Посмотрите, как прекрасно. Тут все, посмотрите, до тонкости все сделано как. Вы слышите, о чем мы говорим-то? Все нормальности, все, во всем. И гармонии во всем. Цвета, да. Так вот, красота. Красота – это и есть совокупность всех норм, осуществленных в ком? Прежде всего, в человеке, конечно. Прежде всего. И когда мы видим вдруг эту осуществленную красоту в человеке, тогда мы восторгаемся и говорим: так это же святость, это красота, это преподобие. Христианство говорит о том, что смысл человеческой жизни, он действительно должен быть весь направлен сюда. Сюда. Куда? К красоте человека. Красоте. Мы возмущаемся, когда видим какую-то моральность. Когда видим страшные, это жуткие вещи, которые показывают там по телевизору или где-то еще. Мы возмущаемся. Причем возмущаемся не просто от сознания, а душа не принимает. Душа содрогается от каких-то жестокостей, от какого-то разврата, от каких-то насилий, от крови. Это же все противоестественно человеку. Вот в чем дело-то. Это противоестественно. Мы же ощущаем это. И этим самым мы указываем, мы с этим самым познаем, где же оно, где она, эта истина, истина жизни, где это верное направление, где этот смысл человеческой жизни. Вот где он находится, говорит христианство, в этой красоте человеческой души, человеческого духа. Все понятно? Все понятно. Правда? Больше говорить нечего. Да? А как приобретается эта красота? Как красиво можно сказать о красоте, правда? А как она приобретается? А как? Да. Мы иногда много говорим очень хороших, красивых слов. Очень много. И часто привыкаем к этому. А некоторые, которые обладают еще даром красноречия, так распишут, что, знаете, слюньки потекут даже. Да. Весь-то вопрос, ну, не весь, а вторая, если хотите, составная часть этого вопроса, смысла жизни, состоит в том, смысл понятен. Да, это красота человечности, красота человеческой души. Ибо сам Бог является первичной красотой. Но вторая эта часть, а как же ее приобрести? Вот здесь-то мы должны бы понять очень простую вещь. Когда мы хотим приобрести какую-то квалификацию, какой угодно, в сфере жизни и деятельности, мы обращаемся к кому? Ну, к специалистам, естественно. Естественно. Ну, надо обратиться. Ну, а как же еще иначе? Даже научиться играть на каком-нибудь инструменте И то мы приглашаем учителя. Ну, иначе нельзя, иначе возьмешь, знаете, на скрипке играть, да смычок не с той стороны, правда? Да пилюкать не туда. Что будет? Всюду нужен учитель. Вот и здесь, оказывается, я сейчас хочу сказать очень чрезвычайно важные вещи, которые совершенно, к сожалению, выбрасываются часто из нашей жизни. Если мы хотим знать, как достичь этого, как мне стать этим прекрасным, как мне свою душу сделать прекрасным, прекрасно, ибо где красота, там радость, там благо, там любовь, все там, все там. Мы должны обратиться к опыту тех, кто прошел этот путь от безобразия к красоте и оставил его, записал, указал. Что указал? Где верное направление, а где, оказывается, может быть, лживое. Слышите, лживое можно. Вместо реального пути жизни можно заняться мечтательностью этой жизни. Мечтательностью. И это одна из самых страшных опасностей. Это мечтательность в духовной жизни. Когда человек, ничего еще не имея, даже не научившись молиться даже как следует, уже мечтает о высоких состояниях. Даже здесь мечтательность – это самое страшное дело. Так вот, этот путь отцов, так и можно назвать, он говорит о чем? О том, какие верные признаки этого пути. Что необходимо делать? Не думайте это просто так сказать. Исполнять заповеди, как говорят. Что такое духовная жизнь? Ну, исполняй заповеди. Нарушил – кайся. А что еще говорить? Знаете, вот действительно примитив. Полное непонимание. Опа, то есть стоит только почитать. И мы увидим, какая открывается сфера, которую отцы назвали наукой из наук, искусством из искусств. Назвали что? Духовную жизнь. Они указывают не только направление пути, не только признаки верного пути. Они говорят о критериях. Очень важно, что хорошо, а что плохо. Они указывают опасности на этом пути и указывают, что в конечном счете, с чего нужно начинать человеку и как идти. То есть для достижения этого смысла жизни необходимо знать путь. Путь. Этот путь дан отцами, то есть прошедшими этот путь, учителями. Мы хотим приобрести это. Пожалуйста, помогите. Что я должен делать? С чего должен начинать? Вот здесь для нашего времени, просто, я бы сказал, драгоценным кладом является творение Игнатия Брянчанинова, святителя, игумена Никона Воробьева, письма, Иоанна Валаамского, игумена Валаамского, игумени Арсении. Я просто хотя бы вот только вот самый минимум говорю, без изучения этих трудов не будем надеяться, что мы что-нибудь приобретем. Так же, как без учителя я никогда, наверное, не смогу научиться чему-либо, играть на той же скрипке или на сильно пьяно, то есть, извините, фортепиано, я ошибаюсь, да, вот. Обязательно мне нужен кто-то ведущий. А это здесь не просто научиться играть, пройти сквозь тайгу. Помните Арсеньева книгу «Сквозь тайгу»? Ой-ой-ой, хорошо нашелся Дерсу Зала, который мог сразу даже сказать, кто шел, с чем шел, какой зверь пробежал, какие признаки. Это просто чудо. Он описывает это. В этом отношении книга замечательная. Как аналог того, с чем мы сталкиваемся, когда подходим к духовной жизни. Мы ничего в ней не понимаем, к сожалению, великому. И если мы не будем учиться у этих людей, Так мы и останемся, знаете, в чем? Каким я был, таким остался. Как иногда и задают вопрос. Вот я 20 лет православия. Вот я 30 лет православия. А я никаких изменений в себе не замечаю. Правильно, матушка? Правильно, батюшка. То есть, батюшка не в смысле священник, я говорю. А мужчина, мужчина, вы не подумайте. А то отец Дамиан на меня обидится. Так. Вот в чем дело. Действительно, можно всю жизнь вот так коптеть и остаться таким же. И даже не понять, что это такое благодать Божия. Что это такое благодать Божия? Слышу, сам вон говорят, благодать Божия. Возлюбленные братья и сестры. Какая сегодня радость? А я стою, а мне что-то нет радости. Какая благодать? А где она благодать? С какой стороны? Слышите? Можно, оказывается, прожить всю жизнь, считаясь православным христианином, и остаться той же холодной деревяшкой, пустой, которая ничего так и не почувствовала. Почему? По очень простой причине. Не прилагаем никакого даже усилия узнать, а что это такое духовная жизнь? Что это за путь такой? С чего начинается она? Ну, хотя бы два слова. Духовная жизнь вовсе это не просто, как я вам сказал. Делай заповеди, а нарушил – кайся, и все. И все в порядке. Совсем не так. Да, верно. Без понуждения себя к заповедям ни о какой религии, ни о какой духовной жизни речи идти не может. Но для того, чтобы человек начал это, необходимо первое условие, первое, которого редко-редко кто исполняет, почти никто. А условие очень простое, но и очень сложное. Были в истории случаи, когда человек принимал крещение сознательно, искал, наконец нашел христианство, увидел, что Христос истина, что христианство действительно это истинный путь человеческой жизни, что в нем, здесь оно показало истинный смысл жизни. И он, этот человек, принимает решение. Отныне я буду христианином. И прошу крестить меня. Я буду христианином. То есть, я постараюсь отныне жить только так, как говорит Евангелие. Вот такие люди действительно достигали вершин этой красоты и богоподобия. Вот первые условия, которые почти никто не исполняет. Одна из причин, что нас крестили в детстве, когда мы ничего не знаем. Мы спрашиваем, крестили меня или нет? Говорят, крестили. А, ну ладно, спасибо. Слава Богу, я православный. Я православный. И какая карикатура часто это. Он ничего не знает, не понимает. Надо, как важно, решение принять. Ну ладно, крестили меня в детстве, но теперь я понимаю, что христианство есть истина или нет? Надо же увидеть, осознать, понять. И если я действительно в это верую искренне, я должен принять решение. Вот этого решения мы и не найдем. А без решения дом не построишь. Правда же надо сказать, ну все, вот, кажется, материалы все есть. Все, пожалуйста, бери. Даром дают материалы. Строй дом. Да, хорошо, верно, строить дом, верно. Но вот я никак только решение не приму строить его. Кстати, почему я говорю о доме? Потому что само дело спасения называется в Священном Писании «домостроительство спасения». Домостроительство. Слышите? Для того, чтобы построить дом, надо принять решение. Разве это так трудно? Не знаю. Каждый пусть себя проверяет. Но не приняв решение, никакого проку не будет от нас. Почему? А потому что мы ничего делать не будем. Православие мы тогда превращаем во что? В чисто внешнюю какую-то, ну, культурологическую сферу своей жизни. Мы, конечно, будем ходить в храм, будем подходить на исповедь, будем причащаться. Это, естественно, все будет, свечки ставить, поминания подавать. Все как положено. Все как положено. Единственное, о заповедях заботы почти никакой. Как я осуждал, так и буду осуждать. Как завидовал, так и буду завидовать. Ну, не дай бог еще воровать, конечно, может, и покрепче что-то, смотря кто в какой ситуации находится. Да. Но совершенно, так сказать, это мало беспокоит. То есть, ну, на исповеди я скажу, конечно, батюшке, да, вот, батюшка, я осуждал и болтал, и клеветал, да, и завидовал, и прочие всякие вещи. Да, я скажу. Ну, сказал, и все. Я пришел с чем на исповедь? Чтобы сделать отчет о проделанных грехах. И слава тебе, Господи. И можно начинать сначала. Вот такая ситуация. При такой обстановке, конечно, вы сами понимаете, о какой духовной жизни может идти речь. Но если все-таки мы хотя бы отчасти принимаем это решение, потому что мне кажется, что каждый христианин, ну, он не может уж, если не может он сказать «все отныне», ну ладно, ну хоть немножко-то, немножко, что нужно делать? Что здесь нужно делать? С чего нужно начинать? Вот судя по тому, что пишут отцы, которые я назвал, и которые, возьмите, «Добротолюбие», у нас целых 5 томов, а, например, немцы издали сейчас «Добротолюбие» в 20 томах. Ну, переводы делают они все. У нас пока сделан только... Это 5 томов, да. Так? Так вот, с чего, они говорят, нужно начинать? Конечно, с понуждения себя к жизни по Евангелию. Конечно, с покаяния – это верно. Но нет и не может быть при этом никакой духовной жизни, никакой, если человек не приучает себя к молитве. Слышите? Выключатель видели? Щелк, и света нет. Нажали, и свет зажегся. Молитва – это и есть контакт, который открывает свет Божий душе человеческой. Без молитвы нет этого, нет контакта с Богом. Молитва – это основа религии христианской. Это фундамент. Но даже здесь, вы знаете, оказывается, о чем говорят отцы. Что может быть такая молитва, что с ней в преисподнюю сойдешь? Как? С молитвой? Какой ужас! А может быть молитва, которая действительно освящает человека, возводит его действительно к Богу. О какой молитве идет речь в том и в другом случае? Как важно это понять. Вы знаете, одна из страшных бед, которая поражает христианский народ, заключается в том, что мы молитву превратили в какое-то, я бы сказал, какое-то исполнение какого-то внешнего обряда. Внешнего обряда. Вычитывание, проще сказать. Причем это касается молитв. Любых. Не то говорю домашних, вечерних, утренних. Это касается и других молитв. Само богослужение воспринимаемое опять-таки, как главное провести богослужение. Побыть на богослужении. Отметиться. В храме побыть. А молился человек или нет? Приходится постоянно говорить, как Василия Блаженного, нашего московского, Василия Голова, как иначе, спросили, много ли народу-то в храме на праздник было. Он говорит, да всего 2 человека. Вы слышите? Ведь он сказал истину. Избитком храма, наполненного, только 2 человека были в храме. А остальные где угодно. Своей душой. Только не в храме. Только не в храме. Слава тебе, Господи, всенощный побыл.
Да.
Да, на всенощный побыл. Я уж смеюсь так иногда в академии, говорю, когда спрашиваю, где были. Да, я говорю, ну, профессора только присутствуют в храме. Да. Они только присутствуют, им зачем молиться-то, правда же? Достаточно присутствия. Ну, о прочих я уже не говорю, да. То прочее, это можно было продолжить, конечно. Да. Только присутствует. Вы слышите, к сожалению, это бедствие, настоящее бедствие нашей религии, что мы не знаем, как молиться и не молимся. Мы практически не молимся. Иногда молимся, когда? Когда у меня чири на носу вскочит. Только. А до тех пор, пока у меня ничего не случилось, мне Господь Бог не нужен. Я и без Него обойдусь. Вот случилось что-то, ай, караул. И тут опять что мы делаем? Опять ищем, какой иконе нужно молиться. Какому святому надо молиться. Вы слышите? Опять что творится? Как язычники. Опять нам Господь Бог не нужен. Мы ищем, перед какой иконой нужно отслужить, какой молебен. Какую нужно молитву прочитать. И не дай Бог ошибиться, если вдруг вам подскажут не ту икону. Явно не поможет, правда же? Как неупиваемый чаш я однажды спросил, кому надо молиться от пьянства. Все хором ответили, вот так, неупиваемые чаши. Я говорю, правильно, не вздумайте молиться перед Казанской или Владимирской, не поможет. Слышите, что творится-то? Кому же молимся, Богоматери или иконе? Это что такое? Это до чего же мы дошли? Более того, все мы знаем такие толстенные книжки, всякой толщины, где вам все расписано, какой святой, от какой болезни, от какого случая, да, и при прочих всяких жизненных обстоятельствах помогает. Вы заметили тенденцию? Это страшная тенденция. Имейте в виду, вначале человечество верило в Бога, единого, истинного Бога. А потом появились люди, действительно достигшие святости какой-то, праведности какой-то. Они действительно даже творили чудеса. Творили чудеса. Явная была их святость. И мы начинаем что? Обращаться к ним. Хорошо. Ну да, ну помоги вместе, почему же лучше. Кончилось чем? Кончилось. Знаете, этот процесс к чему пришел? Почитайте хотя бы о религиях Древнего Рима, Греции, Египта, Сирии. А сейчас, пожалуйста, Индии. Я там спросил в Индии. Вот так у вас, я говорю, сотни богов, тысячи богов. Они говорят, ошибаетесь, миллион. И во что превращается? Уже Бог. Зачем мне нужен Бог? Зачем я к Нему буду обращаться, к Иисусу Христу, когда я попрошу и отслужит мне молебен перед неупиваемой чашей? Все. Правда же? Правда. Правда. Зачем? Вы слышите? Тенденция, как я говорю о тенденции. Какая беда. Постепенно образ Христа и Бога становится второстепенным. А в конце концов, наверное, кончится и вообще не нужно, что станет ненужным. Что происходит? Я говорю об одной из опасностей молитвы. Перенесение своего внимания самого Бога на кого? На, так сказать, обслуживающий персонал.
Посредники.
Да, какие-то посредники. Представляете? И они становятся для меня главными, а не Господь Бог.